здоровья и болезни. Как много проблем, болей, болезней наполняет нашу жизнь. Порою кажется, что если бы они оставили нас хоть на несколько минут, так много удалось бы понять и сделать. Для чего болезни приходят в жизнь каждого человека? Неужели нельзя обойтись без проблем и болей? Один из законов космоса говорит о том, что в космосе нет ничего случайного. Каждое следствие имеет свою причину. Все совершается в соответствии с законом кармы. Нет такой вещи, как случай. Есть только незнание причин, вызвавших данное следствие. Тема страдания звучит во многих религиях мира. Представление о том, что человек пришел в мир страдать и искупать свои грехи перед Господом, заставляло многие поколения людей искать еще больших страданий. Ценой вечной счастливой жизни в раю было страдание. Многие отказывались от нормальной жизни, выбирая вериги, аскезу или другие методы подавления физического тела. Иные накладывали на себя страдания, создавая семьи с нелюбимыми. На Руси можно до сих пор слышать: так мучается с мужем извергом настоящая святая. Желание стать такими святыми и представление о том, что дитя рождается не от любви, а от греха, породило много поколений страдальцев. Тот, кто серьезно занимался вопросами возвращения утраченного здоровья, знает, сколь трудоемок этот путь. Он идет очень часто, чтобы не сказать всегда, вразрез с современной медициной. Это требует большого упорства, веры, нестандартного мышления, отсутствия предубеждений. Нужно иметь глаз открытый, уметь различать верное направление и идти по нему последовательно и целеустремленно. Планета Земля – это прекрасное, гармоничное содружество сил природы. По крайней мере, она должна быть такой. Так много прекрасных звуков, форм и цвета дарит людям природа. И только человек вносит диссонанс в окружающую жизнь планеты. Мечты о конце света, тысячелетиями подогреваемые религиозными деятелями, постепенно начинают создавать свое следствие на физическом плане. К чему приведет такое освобождение, можно только догадываться. Сегодня мы живем во времена грандиозных перемен. Идет переустройство мира. Происходит инверсия магнитных полюсов планеты. Меняется климат. Новые космические энергии небывалой мощи идут на Землю. Планета переживает особый период, называемый в эзотерической философии Востока периодом смены космических эпох и коренных рас. Резкие природные изменения, которые уже происходят, вызваны прежде всего психо-духовным состоянием человечества, изменением пространственной космической энергетики и приходом в ауру Земли новых космических лучей и потоков энергии. Шестая коренная раса на Земле должна начать новую эру духовности. И тягостен этот период подготовления. Конечно, всегда есть главное ядро ее, и ко времени очистительной планетарной катастрофы именно принадлежащие к шестой расе люди будут собраны силами света в безопасные места и охранены как от сил тьмы, так и от мощных ударов стихий земной природы. Как никогда важно в период огненного преобразования жизни на Земле и в том числе человеческого организма постоянно готовить свою личность, физическое, тонкое и ментальное тела к наступившим переменам. Именно изменение внутреннего мира, культура духа, повлечет изменения на физическом и психическом душевном плане, даст необходимое здоровье. Необходимо очищать свое мышление, воспитывать свое сердце, стараться правильно использовать пространственные энергии. Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и эгоизма. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние образа жизни человечества имеет глобальные масштабы, охватывая все страны и все сферы жизни – экономическую, социальную, духовную. Но основным поражающим фактором космической перестройки стала не пространственная энергетика сама по себе и не странные чудеса в природе, а реакция на это организма каждого конкретного человека. Никто не остается в стороне. Множество преждевременных смертей сопровождает каждый день. Проблема выживания человечества стоит так же остро, как и во времена Атлантиды. Катастрофы, катаклизмы, стихийные бедствия, социальные, экономические кризисы, разные формы сумасшествий и болезней являются приметой наших дней. И планета, и человечество оказались на краю пропасти. Ни инстинкт самосохранения, ни здравый смысл, за редчайшим исключением, не имеют места. В величайших и важнейших вопросах бытия люди уподобились слепо-глухонемым. Земное человечество обезумело. Оно в целом тяжело больно и требует радикального оздоровления. Усугубила тяжелую болезнь человечества, первое, активная деятельность глобальной черной мафии, комитет 300, направленная на создание глобальной экологической катастрофы, на уничтожение человечества и разрушение самой планеты. Второе, крайне низкий духовный уровень человечества планеты Земля. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние образа жизни человечества имеет глобальные масштабы, охватывая все страны и все сферы жизни – экономическую, социальную, духовную. Сей НТ-прогресс кажущийся. Вера в него построена на подлейшем обмане, который состряпан и умышленно поддерживается силами правящей тьмы. Эта ложь сознательно вбивается в сознание двуногих невежд. Суровость жизни, жесткость ее, трудные условия земные люди привыкли считать бедственными, ибо человечество воспитывается на ложной идее материального благополучия, как на якобы искомом идеале, как на цели жизни и деятельности человека, на цели его земного существования и всего общества в целом. В результате внедрения этой сатанинской программы в сознание землян и произошла торгашеская коммерциализация нашей жизни, и плотская цивилизация стала носить сугубо потребительский характер. Это привело к духовному обнищанию земной цивилизации. Подобное состояние в космосе всегда кончается трагически. Ведь дело не в том, сколько в жизни человек натащит себе в гнездо земных благ, то есть богатства, денег, комфорта, наслаждений и удовольствий, не в том, как он удовлетворит свое честолюбие и свой демонический эгоизм. Дело в духовных накоплениях человека, в том, смог ли он преодолеть животные интересы своей смертной личности и направить все силы, все способности на общее, в первую очередь, духовное благо человечества. Сумел ли человек воспитать в себе высокоэтические добродетели, облагородить свое сердце так, чтобы в нем воцарилась высокая любовь к ближнему? Все вместе привело к тому, что в наши дни крайне трудно найти человека без опыта болезни. Их так много, и они такие разные, что только диву даешься, как мы еще живы до сих пор. Болезни физические и психические, острые и хронические, врожденные и приобретенные, травмы, несчастные случаи, простуды, СПИД, наркомания. Болезни личностные и социальные заполонили мир. Где мы только не видим признаков разложения и заразы. Подобные явления наблюдаются как в государственном укладе, так и в каждой капельке крови. О, как много опыта болезней! Создается впечатление, что человек только и рождается за тем, чтобы болеть и при этом холить и лелеять свои недуги. Что еще забирает так много внимания, как не та или иная болезнь? Она призывает, приковывает к себе. Создан своеобразный культ болезней. Принятое обществом медицина практически вся посвящена болезням. В ней крайне мало отведено места здоровью. Не случайно слово «здравницы» практически не используется. Но до сих пор существует система здравоохранения, основная деятельность которого связана непосредственно с больницами. Вокруг множество разнообразных больниц. При этом многообразие и тяжесть заболеваний растет, население вымирает. Статистику не обмануть, цифры ее печальны. В рамках современной медицины все хронические заболевания неизлечимы. Бизнес на болезнях самый выгодный. Больницы и поликлиники являются неизменными придатками фармкорпораций. Существующее здравоохранение вовсе не способствует полноценному укреплению здоровья. Интересы его совершенно противоположные. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, здоровье лишь на 10% связано с деятельностью системы здравоохранения, включающая и медикаментозную терапию. Очень маленький процент для такой организации и количество лекарств, следовательно, невелика эффективность того и другого. На 20% здоровье обусловлено наследственными факторами. На 20% его определяют экологические факторы и на 50% образ жизни. Некоторые оздоровительные организации отводят образу жизни как определяющему фактору здоровья до 80%. Встает вопрос о глубоком невежестве, о внедрении в сознание масс патологических извращенных представлениях о жизни и ее законах. Иначе как объяснить глобальное разрушение здоровья и тотальное внедрение болезней? Значит, все заботы о здоровье народов мнимые? Возьмем банальный пример. Кому неизвестно пагубное влияние сигаретного дыма и алкоголя на психическое и физическое здоровье? Таких нет. Но образ выпивающих и курящих мужчин и женщин внедряется в сознание как что-то само собой разумеющееся с самого раннего возраста. Вспомним детские фильмы и мультфильмы. Вот бравый петух идет освобождать избушку бедного зайчика от коварной лисы. Петух для большей мужественности лихо дымит трубкой. Для малюсеньких детей это должно быть здорово. Такой образ многое затмит. И подобного много. Далее происходит романтизация и восхваление бокала шампанского, бутылочки пива, рюмочки водки. Книги, журналы, рекламы, фильмы говорят об одном. В трудную минуту или в час веселья выпей, закури. Так принято, так делают все. В детстве детское шампанское, во взрослом возрасте взрослое, плюс что-нибудь покрепче для сильных в кавычках мужчин, которые впоследствии от всего выпитого и выкуренного перестают быть сильными и мужественными, становятся больными и никчемными. Еще более ужасны становятся женщины. В результате пагубного влияния вина, пива, водки болеют целые семьи. Зачастую они рушатся. Дети уходят от родителей, родители бросают детей. Совершаются различные аморальные поступки. Детские дома, тюрьмы, психлечебницы, клиники и диспансеры переполнены. О здоровье даже речи нет. Кардинальных мер тоже нет. Видимость. Иначе давным-давно исчезли бы с прилавков магазинов, ларьков, ресторанов любые спиртные напитки и сигареты. А так до сих пор только споры по поводу рекламы, запретить или разрешить, и до какой степени. Древние говорили, через то, что ты ешь и пьешь, ты сможешь излечить себя и сохранить бодрость. Целитель, скажи болеющим, что употребление вина и принятие наркотиков на 3/4 уносит нашу жизнеспособность. Информация о болезнях постоянно внедряется в сознание людей, принося обязательные плоды в виде тех или иных патологических состояний. Вам нужна, например, эпидемия гриппа? Начните заранее рассказывать о том, какая это опасная болезнь, сколько жизней она уносит, дает множество различных осложнений и никого не щадит. Дайте такой информации много. Люди начнут примерять ее на себя, внедрять в свою жизнь, материализовать и бояться. А у страха, как известно, глаза велики. Эпидемия в таком случае обязательно случится. И так во всем. Множество различных болезней внушается, призывается, создается. Для этой цели используется несчетное количество помощников. Сфера услуг велика, выбор огромен. Создана целая индустрия болезней, немощей, недомоганий. Ведь они так полезны в борьбе за мировое господство тому, кто очень любит деньги, власть, славу. Однако почва для болезней благодатна, так как не понята суть здоровья и рассматривают его в большом количестве случаев как комфортную возможность получить различные удовольствия. На вопрос «Для чего тебе здоровье?» частые ответы таковы. «Хочу заработать много денег, построить большой дом, хочу развлекаться, хочу много красивых девушек, хочу быть большим начальником или депутатом, хочу, чтобы мне всегда было хорошо, ничего не болело и не тревожило, куплю дорогую одежду, различную технику, машину, открою собственный бизнес, чтобы заработать еще больше денег» и так далее, и так далее. Везде прослеживается личный интерес. Чаще всего, имея здоровое сильное тело, люди используют его для удовлетворения своих низменных страстей. Животность в человеке, подогреваемая темными силами планетарного зла, выходит на первое место. Значение внутреннего преображения для оздоровления самого себя не осознается. Люди по-прежнему остаются злы, завистливы, обидчивы, раздражительны, недовольны, несчастливы и так далее. В таком случае и при таких желаниях болезни – целители и спасители. Следует благодарить их. «Ничего не могу понять», – скажет обыватель. «Как же так? Что такое? Я должен благодарить глаза за то, что они почти слепы? Я должен благодарить шелушение на коже и красные, мокнущие, ужасно зудящие бляшки, а суставы? Радоваться их скованности и неподвижности? Да, благодари их. Они болезни заставляют искать, двигаться, меняться, развиваться. Ведь человек уже стал настоящим болотом. Он тяжело болен и глубоко невежественен. Застой и паразиты в теле, чувствах, мыслях. Желание здоровья связывают с желанием удовлетворять свои страсти и вожделения, что уже само противоречит природе человека, следовательно, приведет к тем или иным нарушениям в работе организма. Часто можно видеть, что человек, насквозь пропитанный болезнями, вполне удовлетворен своим положением. Он выполняет предписания официальной медицины, доверяет чиновникам от науки, ответственность за себя переложил на государство и свято верит, даже вопреки здравому смыслу, средствам массовой информации и разным распоряжениям тех или иных ведомств. Здоровье его год от года ухудшается, жизненная стойкость падает, здравомыслие теряется. Ученый-философ Елена Петровна Блаватская в статье «Наука жизни» пишет, что такое жизнь? сотни наиболее глубоких философов, множество ученых и опытных врачей задавало себе этот вопрос, но практически безрезультатно. Покрывало, которым окутан предвечный космос и таинственное зарождение жизни, никогда не было приподнято так, чтобы это удовлетворило серьезную и искреннюю науку. Чем больше люди официального знания пытались проникнуть через его темные складки, тем сильнее сгущалась эта тьма, и тем меньше они видели, ибо они подобны искателю сокровищ, который странствовал по всем морям в поисках того, что было зарыто в его собственном саду. Поэтому ни биология, ни физиология не являются наукой. Различные патологии заполонили мир, ситуация выходит из-под контроля. Болезни становятся настолько утонченными, что наука не только не способна лечить их, но и поставить диагноз. Больны не только люди, но и все окружающие их сферы деятельности. Ведь человек и его организм являются составной частью окружающей среды, природы планеты Земля и космоса, и связаны с ней огромным количеством связей, по которым осуществляется между ними обмен информацией, энергией и веществами. Больное эгоизмом сознание привело к общему крайне тяжелому состоянию. Планета наша больна. Мышление человечества окутано мраком. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, землетрясений, нарушения климата обрушиваются на планету. Это же разновесие проявляется в человеческом организме, в котором стихии земли, воды, воздуха и огня выражены во всей полноте. Это разновесие сопровождается ростом всевозможных болезней, которые, как, например, рак, становятся угрожающими психическими заболеваниями. Усилилось одержание и принимает широкие формы. И пока дух человеческий не проснется, и пока не переродится мысль, равновесие стихий не установится. Все есть единое, и все связано между собою. Новая эпоха будет сопровождаться изменением пространственных токов и астрологических условий планеты. Если планета войдет в гармонию с ними, то на Земле установится мир и преобразится мысль коллективная. Если же нет, то катастрофы мирового порядка или частичной не избежать. Человек сокрушен своей собственной природой. Он не достиг господства над природой, как внешней, так и внутренней. Зато достиг он дьявольского совершенства в таком лжегосподстве. У земного человека сейчас полностью отсутствует понимание собственной неполноценности по отношению к природе. Против него убийственно восстает его собственная суть. Непринятие себя как микрокосма, отсутствие знания собственного строения и космических законов жизни трагичны. К большому сожалению, земной человек не считает себя носителем и преобразователем энергии Вселенной, а воспринимает себя только как материальный объект Земли. Человек делит мир на видимый и невидимый, а доверяет только видимому миру плотной материи. Большинство человечества так и живет с уверенностью: «Чего не вижу, того не существует», не желая признавать, что именно невидимое управляет видимым. Человек становится неизлечим. Человек в большинстве случаев согласен теоретически, что у каждого есть вечно живой дух, но только увидев его собственным зрением, вроде бы в него поверит. Дух человека имеет созвучие с сущностью Бога. Можно назвать это соответствие архетипом Бога. Не обязательно ходить в храм, мечеть или капище. Совсем не нужно причащаться и исповедоваться. Но иметь Бога в душе означает следовать тем законам природы, которые даны свыше, и своей свободной волей не противостоять им. Свободная воля невежественных людей и только теоретическая, извращенная вера принесли им же самим много зла. Возьмем, к примеру, отрицание закона перевоплощения и человека как бессмертного духа. Это привело к колоссальному количеству физических болезней, нервных расстройств, психических помешательств. Основа этих болезней закладывалась еще в раннем детстве, когда бедному ребенку вдалбливалась смертность и тленность его и близких навсегда. Из рассказа 45-летней женщины. «Я всегда очень любила и люблю до сих пор свою маму. С того момента, как помню себя, боялась ее смерти, исчезновения навсегда. Ничего более трагичного в этой жизни не представлялось. Казалось, что в таком случае мир рухнет, без нее жизнь невозможна. Эта мысль поселилась во мне и, как выяснилось, только сейчас дала свой результат. К 8 годам меня начали беспокоить жуткие головные боли. Уходила даже со школьных уроков, очень долго обследовали, определили синусит и начали лечить. Все было абсолютно бесполезно. Головные боли стали бичом моей жизни, научилась жить с ними. К 30 годам начала изучать эзотерическую литературу, живую этику. Познакомилась с законом перевоплощения, узнала о тонком и огненном мире, об истинном строении человека и многое-многое другое, о взаимоотношениях между людьми и окружающим миром. Вначале это были теоретические знания, но где-то внутри они принимались безоговорочно, без всяких сомнений. Постепенно моя жизнь стала как-то налаживаться и входить совсем в иное русло. Улучшилось здоровье, но головные боли по-прежнему были столь же мучительны, как и раньше. Оздоровительные мероприятия в этом направлении оказались не столь эффективны, как хотелось. В 42 года случилась тяжелая инфекция с высокой температурой и интоксикацией. Находилась в каком-то странном полуобморочном состоянии с постоянной благодарственной молитвой Матери Мира Великому Владыке. Вдруг откуда-то изнутри как осенило. «Раз мы с мамой любим друг друга, то всегда притянемся, где бы то ни были. Даже если кто-то покинет раньше эту жизнь, то все равно никуда не исчезнет. Пусть живет там, где нужно, но живет». Это было так просто. Принесло какое-то огромное освобождение, одновременно удивление. Почему так долго теоретическое знание пробивало себе путь? В голове прояснилось. Там как будто развалились какие-то старые заторы. Вскоре температура снизилась, состояние нормализовалось. Головные боли начали слабеть и в течение года исчезли полностью. Теперь считаю себя полностью выздоровевшей, прекрасно себя чувствую, полна силы и энергии. Считаю, что именно освобождение от иллюзии смерти и знание закона притяжения способствовали новому состоянию без закоренелой болезни. Это только один случай. А сколько еще бед, болезней, катастроф и прочих несчастий принесло незнание, непринятие, извращение и неосознание космических законов Вселенной, закона иерархии, закона космического магнетизма, закона начал, закона свободной воли, закона причинности и следствий или кармы, закона космического равновесия и многих-многих других. Незнание законов космической жизни от ответственности не освобождает. Никто, ничто само по себе не исчезает. Смерть ничего не списывает. Все наше невежество превращается в те или иные болезни, пока мы не отработаем их, меняя свое внутреннее состояние и расширяя сознание. Иначе последует за нами из жизни в жизнь. Чего только не бывает от созданных лживых иллюзий. Сколько людей мучается до сих пор из-за своей неразвитости, нерадивости, лени и скудоумия. Тот же ложный страх смерти своей и близких с детства разъедает нас, лишая уверенности, дерзновения, красоты и творчества, делая аморальными и безответственными. Мол, если один раз живем, то все нипочем. Дорожить чем-либо бесполезно. измучено человечество болезнями тела и души. Но пока не прожит нам в этом мире без боли, она наш учитель и преобразователь. В одной из песен есть такие слова: «А боли снять на время — не задача, но боль — сигнал, а нам и невдомек, что тело не душа, а только кляча. Ищи причину глубже, а иначе стал день твоей кончины недалек». Сколько поисков, диагностик, ложных обвинений из-за поисков вне себя, из-за неумения и или нежелания взглянуть вовнутрь себя, признать сложное космическое строение человека как вместилище для зерна духа, бессмертного начала в человеке. Уже 18 миллионов лет человек имеет семеричное строение, подобно тому, как все люди дома имеют крышу, стены, фундамент, но очень не похожи друг на друга, так и люди, наполняя разным качественным составом свои 5 принципов, разительно отличаются между собой внутренним миром. Самыми плотными, грубыми являются материи физического, проявленного мира. Они дают построение физической триаде человека, состоящей из 3 низших оболочек или принципов: физического тела, эфирного двойника, энергетической оболочки, праны. Более утонченная, сравнительная с миром физическим, материи тонкого мира участвуют в построении 4 принципа – тонкого тела, камы, оболочки чувств и желаний. Кама делится на 2 части – это кама-рупа и кама-манас, которая одновременно является низшей частью 5 принципа – оболочки разума, высшего манаса. Бессмертная часть человека представляет собой человеческую триаду. Это она носит название зерна духа и построена из вечно живущих энергоматерий высших миров. Физическое плотное тело является оболочкой, посредством которой человек взаимодействует с окружающим плотным материальным миром. Чем более чистое и управляемое тело человека, тем активнее человек может участвовать в жизни. Однако движущей и руководящей силой являются высшие принципы. Когда силен в человеке дух, то мы наблюдаем подвиги слабых, либо физически больных людей, ведущих к победам молодых и сильных. Здоровье тела невозможно без здоровья и силы духа. Физическое тело состоит из материи плотного мира, находящейся в твердом, жидком и газообразном состояниях. При жизни оно неразрывно связано с эфирным двойником и энергетической оболочкой праной, построенными также из энергоматерии физического мира в 4 ее высших состояниях – тепловое, световое, электромагнитное и состояние первичных атомов. Назначение физического тела – быть носителем высших принципов и получать впечатления извне и направлять их внутрь, к сознательной сущности, которая и называется человеком. Из этих впечатлений вырабатываются опыт и знания жизни. Состав клеток физического тела меняется непрерывно, то есть грубое тело может быть утончено и утонченное огрублено. Сознание человека есть тот музыкальный ритм, который оказывает основное влияние на построение его тел, принципов, и вызывает непрерывные изменения в них. Физическое тело человека питается жизненной силой, праной, и психической энергией космоса, дживой. Жизненной энергией напитана наша пища. Травы, минералы, вода, воздух содержат ту же живительную энергию. Каждый человек, потребляя ее, превращает в свою собственную психическую энергию. Великими космическими учителями сказано, что без осознания психической энергии и применения ее в своей жизни В новую эпоху не пройти, здоровье не получить. Новое время требует и иного тела. Оно должно быть более утонченное, иначе не выдержать тех мощных огненных энергий, которые являются новыми для Земли и наполняют собой все пространство. Для одних эта мощь действует благодатно и оздоровительно, для других новые виды энергии действуют разрушительно. Все зависит от самого человека, от его способности приспособиться к новым вибрациям. Человек – это часть Вселенной. Значит, все, что происходит с ней, отзывается на его жизни и здоровье. Соответственно, все, что делает, думает человек, должно отражаться на окружающем. Влияние дел, эмоций и мыслей человека распространяется на всю Вселенную. Многие катаклизмы, бедствия, обрушивающиеся на города и страны, являются следствием, вызванным не только непосредственными делами, но и определенными эмоциями и мыслями людей. Стоит только задуматься, кто оказывается на месте катастрофы или стихийного бедствия? Обострение каких взаимоотношений вызвало сильную волну негативных эмоций, предшествующих бедствию? В любой катастрофе или стихийном бедствии несчастье настигает людей по-разному. Степень воздействия событий также различна для пострадавших. Почему некоторые оказываются в эпицентре и гибнут, а о других говорят, как с гуся вода? Многое зависит от самого человека. Мысли, эмоции и дела каждого становятся той причиной, которая может вовлечь как в эпицентр катастрофы, так и заставить опоздать к ее началу или случайно повернуть не в ту сторону, что даст возможность полностью избежать неприятностей. Вот такой случай. Едут на машинах друзья к морю. Осталось пара сот километров, и вдруг машина ломается. Ночь, проведенная в придорожной гостинице, которая также случайно оказалась рядом, была не очень приятной. Однако машину починили. Перед отъездом из гостиницы услышали о сильном шторме и смерче, разрушившем несколько населенных пунктов. Эту местность, оказывается, должны были бы проезжать еще вечером, если бы машина не сломалась. Что это? Случай? Да, скажут некоторые. Нет ничего случайного. Все события, происходящие с нами, являются результатом наших прошлых мыслей и деяний. У каждой болезни также есть своя первопричина, которую необходимо искать не в вирусах или промокших ногах, а в своем отношении к окружающему миру. Природу обмануть нельзя. Исследования показали, большинство хронических заболеваний являются следствием нарушений взаимодействия человека с окружающей средой, отсутствие объективных знаний о своем здоровье и эффективных способах его восстановления. Наступление болезни или другой проблемы люди принимают по-разному. Одни наслаждаются вниманием и заботой окружающих, которые не получают в обычном здоровом состоянии. Другие испытывают ужас, страх и мечутся в поисках быстрейшего избавления от напасти. Нет ничего случайного. Болезнь или несчастье не приходят сами по себе. Они наши союзники и помощники, хотя, на первый взгляд, с этим трудно согласиться. Если человеку интересно жить, и его будущее наполнено самыми радужными ожиданиями и надеждами, болезни отступают. И наоборот, когда жизнь кажется неинтересной и пугающей, когда у человека нет творческих порывов и начинаний, его жизнь наполняется проблемами и болезнями. Такие люди живут для болезней. Они изучают все самые мельчайшие ее симптомы и рассказывают о них окружающим. Как за своей любимой, они наблюдают за каждым легким изменением в симптомах болезни и даже радуются ее характерным проявлениям. Отними болезнь у таких людей, и жизнь их станет скучной и бесцветной. Болезни такого рода можно отнести к надуманным. Разумеется, лечить их тяжело и бессмысленно. Заболевший хочет получить подтверждение, что и этот доктор с ней не справился. Гордясь превосходством своей болезни над всеми известными методами лечения, такие люди чувствуют себя неодинокими. Для других людей болезнь – это время подумать, передохнуть от утомительного ритма повседневной жизни. Когда еще представится случай спокойно полежать, почитать или переосмыслить пережитое? Серьезное происшествие в жизни также часто становится возможностью подытожить пережитые события своего прошлого. Попадая, например, в аварию и находясь на грани жизни и смерти, человек стремительно просматривает события минувших лет. «Если останусь жив, буду жить иначе», — говорит он себе. Выздоровление становится для него перерождением. В самом широком смысле можно считать, что люди болеют для того, чтобы что-то узнать о своих странствиях на физическом плане. Они учатся встречать свои страхи и желания. Они познают свои связи с жизнью и своим телом. И они немного узнают о том, кем они в действительности являются. Люди узнают, что каждая из вышеперечисленных вещей является частью их самих – тело, ум, интеллект, эмоции. Болезнь и смерть связаны между собой. Многие боятся умереть, когда болезнь обессиливает их. Если вы боитесь смерти, вы будете постоянно думать о ней и бояться, ограничивая свою жизнь. Страх проникнет во все уголки вашей жизни и не даст возможности радоваться ей. Если рассматривать смерть как естественное продолжение жизни, страх начинает уходить и освобождать много места для познания, развития и счастья. Из всего окружающего нас мы чаще обращаем внимание на то, что является отражением наших мыслей и взглядов. Человек как бы высматривает в окружающей жизни то, что становится подтверждением его самого. Так, если у вас болит нога и волнует при ходьбе, вы смотрите на походку и ноги окружающих. Если вас совсем не волнует боль и немощь тела, вам не придет в голову мысль о страдании других людей. Так некоторых молодых раздражают старики, медленно идущие по дороге. Молодым кажется, что те специально загораживают путь для стремительной ходьбы. У старого человека за плечами большой груз проблем и переживаний, который тянет и мешает двигаться. Такого груза еще нет у молодых. Однако не всякая старость тяжела и наполнена болями и страданиями. Если прожитые годы принесли человеку мудрость, тяжелого груза почти нет, так как он стал опытом. К сожалению, не все прожитое становится для большинства людей опытом, ибо опять подразумевает способность решать проблемы и осознавать причины, порождающие их. Представление о том, что коллекция страданий и есть опыт, который дает право управлять другими и диктовать им свои правила, не имеет ничего общего с мудростью. Для того, чтобы узнать, почему человек заболел, очень важно понять, что данный человек получает от болезни. Если вы сможете определить, что вы получаете от болезни, вы сможете помочь себе вылечиться. Нет ничего неправильного в том, чтобы заболеть. Это оборотная сторона здоровья, за исключением, конечно, того, что человек чувствует себя не очень хорошо. Если рассматривать болезнь на физическом уровне, то обнаружим ее очистительные свойства. Вместо того, чтобы смотреть на простуду как на совокупность неприятных симптомов, которые мешают вам, посмотрите на нее как на способ вывести ядовитые вещества. Тело трясет от холода, а затем бросает в пот для того, чтобы вывести через кожу скопившиеся вредные вещества. Насморк – это способ, посредством которого тело избавляется от вредных веществ и слизи, которые скапливаются в кишечнике и застаиваются там. Посредством диареи организм освобождается от застоев в кишечнике. Ядовитые вещества накапливаются вследствие курения или вдыхания окружающего загрязненного воздуха, употребления алкогольных напитков, лекарств, косметики, некачественной еды. Постоянное очищение организма препятствует накоплению вредных веществ. Без такого очищения организм может получить болезнь более серьезную, чем простуда. Болезнь может оказаться действительным позитивным выходом на пути к здоровью. Современный человек считает, что его физическое и психическое здоровье зависит только от питания, отдыха и движения, в конечном счете от якобы материального достатка. Космическое учение строителей Солнечной системы Агни-йога говорит о других принципах, обеспечивающих наше здоровье. Здесь так много факторов, которые люди веками наблюдали, выработали определенные правила и рекомендации, но теперь просто забыли, отбросили как ненужное, пещерное прошлое или предрассудки старины. Так ли это? Агни-йога обращает внимание на связь нашего здоровья с окружающими условиями и нашим жилищем. И хотя учение дано силами света в 30-х годах 20-го столетия, но и сейчас это так же актуально, как и 80 лет назад. Экология неразумными трудами человека только ухудшается. Отравленная окружающая среда ухудшает здоровье человечества, но не восстанавливает его. Человечество грешит на бесконтрольное развитие техники, недостаточную экологическую безопасность химических веществ, создаваемых человеком, и так далее, и так прочее. Но больше всего на окружающую среду действует не результат материальной деятельности человека. Больше всего мыслительная деятельность человечества создает ужасное состояние околоземного пространства. Чистота пространства, чистота тонкого мира планеты способна справиться со всеми ошибками человеческой деятельности на Земле. Но именно тонкий мир загрязнен до опасного человеческой безнравственностью и всяческой преступностью. Низменные злобные мысли, зверское раздражение и постоянное недовольство жизнью, созданное самими же, недовольство друг другом создают пространственную грязь, которая против самих же землян и оборачивается – землетрясениями, эпидемиями, наводнениями, ураганами, цунами, катастрофами и так далее. Это главный основополагающий фактор ухудшающейся жизни, а все остальное – лишь воплощенные формы безнравственности человечества. Нерациональное использование природных ресурсов, которые традиционно обеспечивали жизнедеятельность людей – будет продолжаться еще долго. Главари человечества, якобы в поисках новых источников энергии. Они ничего не ищут, надеясь на то, что до момента гибели планеты им, этим лютым врагам человечества, хватит нефти и газа. Без всякого анализа вредных выбросов на организм происходит использование вредных для окружающей среды материалов. Пестициды в сельском хозяйстве, атомные станции в теплоэнергетике, атомные, водородные, нейтронные бомбы в армиях. Умышленно бесконтрольное применение вредных веществ в природе ведут человечество к гибели, катаклизмам в природе и к полной потере связи со своей колыбелью, Солнечной системой. В наши дни также распространено мнение, что человек часто заболевает от дефицита внимания к нему самому по причине нереализованных желаний, при желании отдохнуть, желания любви окружающих и так далее. Неисполнение желания и устремления человека может перейти в подсознание, чтобы вернуться в форме болезни. Ненависть, небратское отношение, резкая критика других, заслуженная или незаслуженная – порождают в вашей собственной ауре смертоносную силу. Почва для болезни возделывается в уме, значит, оттуда должен быть вырван ее корень. Древние называли болезнь грехом, а всякий грех – болезнью. Болеющий человек не может наслаждаться счастьем и подобен испорченному приемнику, который не может настроиться на передающую станцию. Очень часто человек болен лишь потому, что засорил свой организм страхом, слезами, раздражением. Иногда сердечный припадок можно назвать припадком страха и печени, а приступы и боли в печени – приступом честолюбия и уныния. Повышенное кровяное давление связывают с повышенной активностью низменной природы и малой любовью или отсутствием ее к высшему. Зависть губит здоровье. Постоянные фиксации на гневе, ненависти, злобе порождают мыслеформу, приводящую к болезням не только тела, но и психики. Вся грязь происходит от нечистоты мышления, нечистоты чувств, нечистоты пищи. Болезнь – это проникшая в наш организм негативная информация, то есть предупреждение о неправильном образе жизни. Это отражается на работе всего организма. Но в большей степени может страдать один определенный орган, так называемый орган-мишень. При этом возникает своеобразный застой обменных процессов, нарушение микроциркуляции кровотока. На физическом плане появляются физические исполнители своего собственного приговора в виде бактерий, вирусов, грибов простейших. Все болезни принадлежат к классу так называемых инфекционных заболеваний. Признается это или нет, и имеют одну и ту же причину – чрезмерное потворство какому-либо желанию. Бактерии – это злые и добрые силы, и они проявляются от контакта с добрыми и злыми мыслями. От какой бы болезни ни страдало тело, выздоровление зависит от той степени чистоты, которая поддерживается в крови. Ментальные образы, рождаемые желаниями, отражаются на крови физического тела. Она изменяется, создается растворитель, являющийся естественной средой для роста и развития бактерий. Количество паразитов, которые устраивают себе из грязного человеческого тела среду обитания, по мнению российских ученых, достигает 20 тысяч наименований, а по зарубежным источникам – до 50 тысяч. Кишечник человека, зараженного паразитами, превращается в сточную канаву или выгребную яму общественного туалета. Стенки же тонкой кишки, обеспечивающие иммунитет, просто обвешаны телами паразитов разных мастей и размеров, от сотых долей миллиметра до 20 метров длиной. Они сосут кровь и извергают из себя яды. Вся эта грязь проникает в кровь человека. Кровь становится жидкостным транспортом для мигрирующих личинок паразитов. Сегодня не найти ни в одном пункте переливания крови, ни в одном НИИ, ни в одном лечебном учреждении стерильной крови. Да и откуда же ее взять? Ведь люди на 100% заражены разнообразным одноклеточным паразитом. Он многолик. Только подвидов одной лишь трихомонады более 300. В медицине по сей день об этом уникальном явлении не говорится вслух. История одноклеточных паразитов в крови человека – профессиональная тайна. Грязь в кишечнике, завалы с запорами и так прочее является предметом огромного бизнеса для мировых фармкорпораций и официальной медицины. Кровоток должен быть чист через чистоту тела и духа. Поддерживать его чистым – это привносить атомы высшей вибрации. Еда, половые функции, питье – есть естественные необходимости, но излишества в них приносят болезни. Болезнь для тела – это сложность приспособления к нового вида вибрации. Чтобы лечить себя, нужно знать свою болезнь. Но знание ее не дает здоровья. Но лишь посредством внутренней работы над собой рано или поздно можно излечиться практически от всех заболеваний. Дело не в том, что больной человек должен выздороветь. Это обучение клеток. Их нужно научить жить. И тогда клетки сами начнут призывать иное состояние. Еще одна наиболее распространенная ошибка заключается в том, что люди в самооздоровлении, как и в жизни, идут по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы искоренять дурные черты характера и привычки, они пытаются с помощью легонького очищения организма добиться быстрых и больших результатов. При этом они продолжают волноваться, переживать и раздражаться, и разрушать свой организм. Прежним порочным питанием, дурными пищевыми привычками его зашлаковывать и так далее. Другая ошибка заключается в том, что человек прекращает заниматься самооздоровлением. Получив хорошие результаты, он возвращается в болото обыденной жизни. В итоге все, что было приобретено, через 2-4-6 месяцев теряется. Запомните. Самооздоровление – неоднократное мероприятие, а не торопливая, вдумчивая, регулярная работа в течение всей жизни человека. Поймите еще одну истину. Жизнь самотеком, в угоду своим дурным привычкам, вкусам, чертам характера, непременно ведет к болезням и страданиям. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние, говорил святой Серафим Саровский. Этот великий старец мог исцелять от самых тяжелых болезней, и многие, кому он помог, становились на путь духовной жизни. Здоровый дух может обеспечить человеку и здоровое тело. Но большинство вспоминает о духовности, о вере в высшие силы только тогда, когда здоровье физическое покидает их. Тогда человек обращается к врачам и целителям, к Богу и просит помощи. Уильям Блейк утверждал, вступающие в небесные врата не те существа, которые не имеют страстей или подчинили свои страсти, а те, кто культивировали их понимание. Очень важно на пути борьбы за собственное здоровье, духовное и физическое, понять самого себя, разделить в себе смертное, приходящее и бессмертное, нетленное. Важно понять их проявление в собственном микрокосме и никогда не отождествлять себя с временной смертной личностью. Например, один молодой человек, назовем его Геннадий, страдал болезнью печени. Ему было необходимо строго выдерживать правильное питание, а он был большой любитель покушать разных разностей. Зная о строении человека, молодой мужчина учился общаться со своей личностью, разговаривая с ней. Проходя по рынку и испытывая страстное желание отведать неприемлемой для него пищи, например, кусочек сала, он мысленно говорил: «Ты хочешь сало? Я могу тебе купить и дать покушать, мне не жалко. Но ты помнишь, как тебе после этого было плохо последний раз? Я совсем не хочу сала. А ты походи и подумай. Если твое желание останется прежним, то быть по-твоему, мучайся. Я тебе куплю, а ты съешь». Геннадий очень хотел избавиться от пищевых привязанностей. В течение дня ходил и повторял многократно, отдавая приказ низшим принципам. Есть только то, что надо и сколько надо. Потом мужчина начал замечать, где у него живет то или иное пищевое пристрастие. Желание пирогов и сладких булочек находилось в голове. Оказывается, оно поселилось тогда, когда мама в детстве говорила, что ничего не знает вкуснее свежей сдобы. Желание мяса связывалось с желудком и со словами отца. «Без мяса в желудке пусто и нет чувства сытости. Ешь, сын, мясо, в нем вся сила». Привязанность к шоколадным конфетам и шоколаду почему-то жила в области щитовидной железы и тоже опиралась на детские воспоминания. Постепенно мужчина избавился от многих пищевых привязанностей. Он не отождествлял себя с различными желаниями личности. Учитывая опыт духовных подвижников Запада и Востока, называл неугодное состояние демонами. Геннадий говорил: «Вижу тебя, демон жадности» или «демон страха, злости» и так далее. Заметил на практике, не только теоретически, связь своего недовольства, раздражения, уныния с деятельностью того или иного органа, всего организма. В результате внутренней работы над собой состояние менялось, заметно улучшилось здоровье. Находились своевременно необходимые травы, препараты, продукты и прочие вспомогательные средства. Жизнь стала радостней, более наполненной, открывались новые творческие возможности и перспективы. Хотелось помогать другим, приносить пользу, постигать основы духовной жизни. Каждый духовный путь имеет язык для обозначения противостоящих трудностей. Суфии называют их нафс. Христианские отцы-пустынники, занимавшиеся практикой около 2000 лет назад в пустынях Египта и Сирии, называли их демонами. Один из таких мастеров, Евагрий, оставил латинский текст в качестве наставления. «Оставайся бдительным по отношению к чревоугодию и желанию», – предостерегал он, – «а также и по отношению к демонам раздражительности и страха. Ежедневно после обеда придет полуденный демон ленности и сна, а демон гордыни приползет только тогда, когда ты победишь других демонов». В буддизме эти силы олицетворены в образе Мары, божества тьмы. Их еще называют помехами для ясности. Каждому необходимо победить в себе силы алчности, страха, сомнения, осуждения и заблуждения. Хорошо дать каждой проблеме или каждому переживанию простое название, как это делал Будда, когда перед ним появлялись трудности. Будда заявлял: «Я знаю тебя, Мара». В своих наставлениях о внимательности он предписывал отмечать: «Вот ум, наполненный радостью», или «Вот ум, наполненный гневом», узнавая каждое состояние. В пространстве такого осознания естественно возрастает понимание. Затем, когда мы ясно ощутили и назвали свое переживание, мы можем отметить, что именно его вызвало и как мы могли бы реагировать на него с большей полнотой и искусством. Преобразуя свои реакции, человек преобразовывает более низкие вибрации в более высокие и таким образом влияет на все сферы жизни, меняет и свое психофизическое состояние, утончает свой организм, улучшает здоровье. Космосу тоже требуется здоровое человечество, потому что смысл жизни человека на Земле – это служить одухотворению материи, что является главной целью жизни Вселенной. Каждый человек – это генератор и преобразователь энергии. Земное человечество настолько погрязло в животной самости, что такое определение предназначения человека, данное в Агни-йоге, многим кажется фантастичным. Но люди, знакомые с физикой и химией, не отрицают закон сохранения энергии. Он один из основных законов природы, известных западной науке. Учение Агни-йоги или учение огня доступно только тем, кто небо видит живым, кто понимает существование множества миров во Вселенной, множество энергий земных и внеземных, кто сознательно принимает участие в жизни Вселенной. Учение огня – это не свод нравственных поучений, это учение о космической нравственности. Нравственность и творчество – вот основа здоровья человечества в целом и каждого человека в частности. Через все великие учения проходит идея, что человек носит благо в себе, то есть высшее в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо: «Вы – боги, сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов называли себя представители царствующих династий ушедших народов и даже существующих ныне». Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собой в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко, но являть собою или выражать собою высшее – нечто трудное необычайно. Легче допустить мысль, что все достижимо для человека и что пределов роста для человеческого ума не существует. можно представить себе людей на других высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей существа человека. Или представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее человечества. Предела нет ни в чем, ибо живем в беспредельности. И высоты, назначенные космосом для человечества, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение, но они достижимы и постигнуты будут. Большинство современного человечества среднего уровня развития практически не использует возможности своих невидимых принципов, о которых оно, к сожалению, ничего не знает и в большинстве своем знать не хочет. Оно только в незначительной степени использует потенциал физического тела. В той малоактивной, лишенной смысла жизни, которую ведет основная масса жителей Земли, достаточно деятельности небольшого числа клеток, каждого из органов физического тела. Большинство же клеток нашего тела спит. Учение живой этики говорит, что если бы их пробудить, то тело сделалось бы сияющим и летающим. Именно процесс пробуждения клеток сопровождает пробуждение центров высшего сознания. При заболеваниях какого-либо органа процесс самолечения заключается в том, что по месту болезни, причем ни в коем случае не следует рисовать себе картину болезни, наоборот, вообразить себе хорошо слаженно работающий орган, выполняющий свои функции без малейших нарушений. Попутно надо представить, что все клетки органа активизированы и, подобно электрическим батарейкам, дают свой ток в общей гармонии. Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение мыслью поставленной ей задачи. Мысль действует в данном месте и направлении, более того, именно в определенном отрезке времени, по сути приказа. Можно, отходя ко сну, направить мысль в заболевший орган и дать задание на ночь работать над исцелением. Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить. Но представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделен человек, и потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она должна выделиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекателен необычайно, если к ним относиться сознательно. Если во время болезни надо посылом энергии исцелить и будить спящие клетки больного органа, то, когда человек здоров, его мысленная работа на омоложение, повышение тонуса организма будет касаться всего тела. Сосредотачиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног и поднимаясь все выше и выше, вплоть до темени. Результаты можно отметить тотчас же по ощущению повышенной пульсации во всем теле, по исчезновению сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, и по общему поднятию жизненности. При постоянстве и длительности этого упражнения уменьшается возможность болезни и замедляется наступление старости. Нужно помнить, что упражнение это, возбуждая личность, прогоняет ее сон, поэтому производить на ночь его не следует. Злоупотреблять количественно по нескольку раз в день может быть вредным, так как возможен перерасход резервных запасов клеточной энергии, ибо, израсходовав их, можно лишиться этих запасов, столь нужных всегда на все случаи жизни. Тело подчинить себе сразу нельзя. Нужно время. Но каждая попытка или усилие овладеть своим телом, недугами его, слабостями и работой его органов, победа над плотью. А рано или поздно овладеть им придется, как сознательными, так и подсознательными его функциями. Руку волею каждый человек может поднять, заставить более энергично функционировать почки или печень или кишечник может лишь тот, кто приложил к тому время и силы, и знания, как это делать. Подчеркивается здесь то, что каким бы трудным и недостижимым ни казалось овладение телом, оно достижимо, но требует времени в зависимости от способностей духа. Профессор Корольков из России пишет: «Мы наблюдаем радикальный пересмотр не деталей, а основных положений, унаследованных естествознанием. Пришло время признать, что каждый химический элемент может превратиться в другой, в естественных условиях. Организм сам, как и планета, может вырабатывать при надлежащих условиях все необходимые элементы для своей жизнедеятельности. Речь идет об умении создать эти условия, применить на практике знания, данные великими космическими учителями и их учениками. Пора заменить ядра разложения, образующиеся в грубом организме при различных низких эмоциях, мясоедении, употреблении алкоголя и никотина, на благодатные кристаллы психической энергии высокого качества. Аналогом яда, названного в живой этике эмпирилом, является мочевая кислота. Тканевые отложения мочекислых соединений могут обнаруживаться практически в любом участке организма, в суставных и ушных хрящах, почках, по ходу нервных стволов, в менингиальных оболочках. Подагра имеет самую разнообразную клиническую картину, а не только в виде поражения суставов, как это принято считать. Так можно выделить поражение кожи и подкожной клетчатки, радикулит, подагрический миозит, подагрический фарингит, подагрический ларингит и другие. Соединение АТФ, аденозин-трифосфат, рассмотрено как вещество, в котором аккумулируется психическая энергия. Она также отлагается в различных структурах организма и выполняет охранную для здоровья роль. Последний выбор остается за самим человеком. Человек может стать тем, кем хочет он быть, и нет ничего в мире, что могло бы помешать духу достичь своего идеала. Ведь этот процесс происходит внутри человека. Это духовный процесс. Происходить может он во всяких условиях жизни и совершенно независимо от них. Этим как бы утверждается превосходство духа над материей. Каждый может начать этот процесс преображения своей сущности в тот высший образ своих лучших устремлений, который созвучен сознанию. Победа над болезнью может быть двоякой. Победа первая – это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая – это сознание, что дух не может болеть болезнями тела, возвышаясь над ними. И как бы немощно ни было тело, дух в нем может быть очень мощен и непобеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждаемой немощью плоти – победа вторая. Не все болезни и не всегда излечимы на данной ступени, но победа духа в первой или второй форме над всякой болезнью достижима.